Сегодня для нашего назидания текст из 5 главы Евангелия от Матфея. И мы будем читать первые 12 стихов Евангелия от Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стихи. «Увидев народ, он, то есть Иисус, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он отверз уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Аминь». Братья и сестры, есть тексты в Священном Писании, одно прочтение которых достаточно. И, знаете, иногда наша попытка что-то сказать, присовокупить к этим текстам, только умаляет значимость этих текстов. Об Иисусе Христе, вот Его проповеди, Его учения вызывало неизменное удивление, когда люди констатировали: никто никогда так не говорил. Они приходили в состояние изумления, да, от того, что Он учил их как власть имеющий, а не как книжники. И, наверное, не будет неточностью сказать, что сердцевиной учения Господа Иисуса Христа, квинтэссенцией, средоточием Его учением была Нагорная проповедь, которая воспроизводится в Евангелии от Матфея, в 5, 6 и 7 главах. И, братья и сестры, вот во всех отношениях прочитанный текст – уникальный текст, потому что не находим ничего похожего ни в учениях античности, ни в учениях современности, потому что в прочитанных текстах все перевернуто с ног на голову. Начиная с Эдема, мы восприняли этот дух времени, когда счастлив может считаться сильным духом. Мы восприняли, что здравица поется в отношении тех, которые наглые, которые богатые, которые много смеются в этой жизни. Они всем своим видом показывают, что они чего-то значат в этом мире. На секундочку, представьте себе, я просто напоминаю, братья и сестры, речь идет о 30-х годах первого века нашей эры. Иисус проповедует не перед просвещенными философами Греции, не перед богатыми и сильными века сего. Он проповедует перед простолюдинами. И, кстати говоря, братья и сестры, Он не считал ниже своего достоинства проповедовать глубокие истины, тайны Царства Небесного землепашцам, рыбакам Галилеи. Иисус не думал про себя: но они же не понимают то, чего я буду им говорить. Точно так же, как мы сегодня смущаемся с нашими малолетними детьми говорить на серьезные темы, полагая, что они не понимают. Иисус предлагал глубочайшие истины своего учения, повторюсь, простолюдинам, людям простым, некнижным, землепашцам, рыбакам Галилеи. О, как были блаженны их уши, что слышали то, что они слышали. Никто никогда не поднимал тех, которые на дне. Никто никогда не называл блаженных нищих. Никто никогда не превозносил тех, которые кроткие, которые плачут. Быть кротким, быть плачущим, быть нищим – значит показывать собой, что ты неудачник по жизни, ты не состоялся, ты ничего не значишь в этой жизни. Иисус из Назарета провозглашает блаженство тех, что ничего не значит в глазах значащих. Он превозносит смиренных, Он низвергает сильных с престолов, Он превозносит, вот как Павел об этом скажет, посмотрите, братья и сестры, кто вы призванные, немного из вас мудрых, знатных, благородных. Иисус в Нагорной проповеди ставит на пьедестал, называет блаженными тех, кто не мудр, не знатен, не благороден по рождению. Собственно говоря, именно таковым был изначальный замысел Бога, который был извращен, поставлен с ног на голову. Когда Божий сад превращается в пустыню, когда Божий сад вследствие грехопадения превращается в джунгли, тогда побеждает сильнейший, тогда выживает сильнейший. И мы тоже так полагаем по жизни, что тот, кто в свете прожекторов, тот, кто купается в славе, вот с него надо брать пример, ему надо подражать. Я так скажу, братья и сестры, особенно, наверное, вот трансформация нашего общества в 90-е годы выдвинула на первый план этот закон Дарвина, когда на самом деле побеждает сильнейший. Простите меня, я так скажу, братья и сестры, я принадлежу к поколению бесхребетного, беззубого, в прямом и переносном смысле христианства. И вот смотрите, как мир влияет на то, что христианство сейчас тоже готово показать зубы. Нам неприятна роль бесхребетных, кротких, плачущих. Всем нам хочется увидеть Бога, всем нам хочется туда попасть, но как насчет чистоты сердец? Этот текст настолько уникальный, настолько необычный, что, вы знаете, до сих пор в христианстве, в западном христианстве, в протестантизме считается, что этот текст не имеет никакого отношения к христианам. Слышали, что я сказал? Этот текст к христианам не относится. Христос проповедовал иудеям, и это этика царствия, которая не наступила, поэтому этот текст к нам не имеет отношения. Какое заблуждение, братья и сестры. Именно по этой причине христианская церковь унаследовала вот эти повадки с волками жить, по-волчьи выть. И в истории христианства есть немало этих позорных страниц, когда силою оружие, укрощались, порабощались народы, с помощью меча под благим предлогом народы обращались, приобщались к христианству. Братья и сестры, на минуточку подумаем, насколько беднее была бы жизнь человеческой цивилизации. Я сейчас не говорю только о нас, о христианах, о последователях Иисуса Христа. Насколько беднее была бы человеческая цивилизация, если бы она никогда не услышала заповеди блаженства. Заповеди, которые ставят все с ног на голову в человеческом представлении. Заповеди, в которых превозносятся презренные, ничего не значащие в этом мире. Знаете, я задался вопросом, а как перевести вот эти заповеди на русский язык? И синодальный текст в этом отношении, он следует на самом деле церковно-славянскому тексту. Мое особое внимание сегодня в силу того контекста, в котором мы живем, обращено на 9 стих: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Ну, не посчитайте, что это нескромно, но я взял греческий текст, как бы я перевел этот текст. И вот интересно, что синодальный текст, повторюсь, воспроизводит здесь церковно-славянский текст, который предлагает нам словосочетание «миротворец». Греческий текст можно перевести как «благословен, счастлив тот, который делает мир». Делать или творить? Это слова-синонимы, но, безусловно, между ними большая разница. Творить может только творец, делать может ремесленник. И вот здесь провозглашается блаженство. Кстати говоря, я посмотрел несколько русских переводов. Никто из них не дерзает, помимо одного перевода, перевести иначе, как «блаженны». Все современные переводы настолько устойчиво в сознании русскоязычного читателя вот это речение, да, что никто из современных переводчиков не дерзает изменить. Только в одном переводе я встретил, как «счастливы те». Ну, согласитесь, быть счастливым и блаженным тоже не одно и то же. И вот в этом тексте, я обращаю наше внимание на 9 стих 5 главы, провозглашается блаженство творящих мир. Братья и сестры, вот в этом слове ударение правильно стоит «миротворец». Но что, если я на секундочку изменю ударение и скажу «миротворец»? В еврейском языке понятие «шалома», «шалом». Слышали, наверное, неоднократно. Это и состояние, это и Вселенная, но это и состояние мира, покоя. Вот когда Творец творит Вселенную, Он сообщает сотворенному человеку состояние гармонии, состояние покоя. И Адам в Эдеме пребывает в этом блаженном состоянии гармонии с Творцом, со всем окружающим миром сотворенным. И опять вновь и вновь возвращаемся к этому трагическому шагу, который имел последствия на все последующее поколение людей, когда через Адама грех, вражда, зло, война входят в наш мир, становятся нормой жизни, братья и сестры. Норма жизни. Вражда, ненависть, противостояние между Каином и Авелем, противостояние между Иаковом и Исавом, противостояние между народами – это норма жизни. И до последнего времени, не так давно это было, я говорил об этом с кафедры. Удивительное дело. Континент Европа, континент под названием Европа, не знала, это было уникальное время, 40 лет не было военных действий на европейском континенте. В истории человечества не было 40 лет, в которых не было бы войны. Братья и сестры, подумайте об этом. В истории человечества не было 40 лет мира. Это было почти что постоянное состояние войны, противостояния. И вот теперь возвращаемся еще раз к тексту. Представьте себе, на просторах Галилеи появился учитель, который провозглашает блаженство творящих мир. Время, в которое проповедует Иисус, это время, когда в воздухе витает мысль о восстании. Да, время относительного мира и спокойствия, но в воздухе витает ожидание грядущего противостояния. Восстание против власти Рима. Иисус это очень хорошо знает. Особенно, братья и сестры, претендуя на роль Мессии, как мы сегодня слышали в первой проповеди, за кого вы меня почитаете? Ты Христос, ты Мессия. И Петр, провозглашая Иисуса Христом, ожидает, что очень скоро он въедет в город Иерусалим, низложит власть Рима, изгонит нечестивцев из Рима, и мы тогда заживем. Вот тогда Царствие Божие наступит. Пришествие Мессии, братья и сестры, напрямую было связано с тем, что Мессия очистит, поруганную честь Израиля восстановит, изгонит нечестивцев из Иерусалима, очистит храм, и настанет Царствие Божие. Таково было понимание Петра. Таково было господствующим понимание в народе израильском. По этой причине мы слышим прекословие: «Господи, да не будет этого с тобой». Нет, 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 это другой сценарий. Мессия грядет, чтобы царствовать, не страдать или умирать. Братья и сестры, Евангелие, благая весть – изначально была вестью о мире, предложением мира. Блаженны были пастухи на полях Вифлеема, которые слышали чудную песнь о том, что Божье благоволение возвращается к людям, Божье приглашение, предложение планете Земля, мир на земле, в человеках Божье благоволение. И как я уже сказал, что Иисус явственно осознавал, в каком направлении развиваются события, к чему это все приведет. А именно, что Он говорил? Вот если римский воин, любой римский воин мог остановить любого еврея и сказать: оставь свою поклажу, бери вот это снаряжение и неси. Что делать? Иисус говорит: иди, иди второе поприще. Это путь миротворца. Это возможность избежать трагедии, которая произойдет в случае, если народ предпримет попытку поднять восстание против могущественного Рима. Иди второе поприще. Смири свою гордыню. Будь готов к тому, чтобы подставить свою выю бьющему. Иди второе поприще. Вот насколько это было необычно слышать в иудейском контексте, братья и сестры, настолько же это было необычно слышать и в греко-римском контексте. Потому что первый век нашей эры – это время царствования императора Августа, кесаря Августа, который провозгласил мир Рима на всей территории Римской империи. Это был иллюзорный мир, мир, навязанный силой оружия. И на самом деле на короткое время Риму удалось успокоить территории, подавить все, знаете, там все территории, где были разбойники и так далее. Но вот вам, братья и сестры, дилемма. Дилемма жителей Галилеи, Иудеи и других территорий. Согласиться ли на мир, который предлагает кесарь, или же согласиться на предложение мира, который предлагает этот учитель по имени Иисус из Назарета? Одно кажется явным, другое каким-то призрачным. Еще раз хочу повторить, прочтите этот текст, прочтите это 9 стих 5 главы в контексте первого века. Когда еще раз повторюсь, в воздухе витает потенциальный конфликт, противостояние, желание изгнать оккупантов, то есть Рим, чтобы служить Богу. И вот в этом контексте, в этой атмосфере звучат слова, провозглашающее блаженство творящих мир. Нам больше понятно и знакомо слово «пацифизм», и мы говорим о себе как о пацифистах. Пацифизм – это пассивное восприятие, это не участие в созидании мира. Иисус провозглашает блаженство активно творящих, участвующих в созидании мира. И вот именно по этой причине, братья и сестры, Именно потому, что творящий мир подражает тому, который творил этот мир, творил эту вселенную. Именно по этой причине они, миротворцы, наречены будут сынами Божьими. Проблема наша в том, братья и сестры, что мы не всегда разумеем время, в которое живем. Иисус как-то скажет: «Лицо неба и земли распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» И в Евангелии от Луки встречается такой удивительный текст предупреждения, когда Иисус въезжает в Иерусалим, произносит удивительные слова: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но сие сокрыто от глаз твоих, удержано». Почему? Кто удерживает, братья и сестры? И вот, по-моему, происходит то, что произошло с израильским народом накануне иудейского восстания и трагедии разрушения Иерусалима, разрушения храма, когда нацеленность на противостояние, неспособность идти второе поприще, когда вот это чувство вражды подпитывается и достигает апогея в виде ненависти к окружающему, к противнику, тогда ничто и никто не может удержать от этой трагедии, которая ожидал израильский народ в 70-м году, когда миллионы жизней оборвались в результате завоевания города Иерусалим и в результате разрушения Иерусалимского храма. Братья и сестры, мы живем в такое неспокойное время, когда слово «миротворец» не в употреблении. Сейчас даже, наверное, вслух нельзя молиться о мире. Я, знаете, с тоской подумал, вспоминая свои годы, когда страна жила под девизом «Миру мир». Тогда хотя бы были лозунги, призывавшие к миру. И сегодня я тоже в растерянности, как себя вести, как и о чем молиться. Я боюсь сказать с кафедры о том, что наши братья и сестры там, на Украине, выбрали путь открытого противостояния. Может быть, я не прав в этом, братья и сестры. Но когда голос крови становится ближе, дороже голоса духа, родство по крови становится ближе родству по духу, что-то очень страшное происходит. Что-то очень страшное происходит. Вот эта неготовность идти путем второго поприща, готовность отстаивать свою правоту, в том числе мы являемся свидетелями вот этого братоубийственного противостояния. Два родственных, если не сказать один народ, противостоит друг другу. Вот Иисус предупреждал о том, что восстанет народ на народ, да? И даже внутри семьи, между родителями и детьми произойдет вражда. По-моему, мы становимся свидетелями того, что это происходит на наших глазах. И в этом контексте, наверное, особенно уместно вспомнить о блаженстве безумных Христа ради. О блаженстве тех, которые готовы творить мир. Мы живем в такое время, когда власть придержащие с какой-то легкостью говорят о возможности ядерного конфликта, противостояния, то есть уничтожения планеты Земля. Брат и сестра, кто возвысит голос? Кто возвысит голос? Кто встанет в этот стан готовых творить мир? Дорогие мои братья и сестры, да благословит нас Господь разуметь время, в которое мы живем. Да благословит Он нас оказаться в этом стане малочисленном, непопулярном, провозглашающих блаженство чистых сердц, кротких, тех, которые милостивы, тех, которые нищие духом, блаженство тех, которые возвышают голос свой за правду, блаженство тех, которые готовы во всех обстоятельствах с Божьей помощью творить мир на земле. Да поможет нам в этом Господь, и пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.